Уйти отсюда, просто пожав плечами?
Он не мог. Надо было с корнем вырвать из головы Лемон мысль, что между ними может возникнуть какое-то согласие. Но для этого нужно выведать у нее как можно больше.
«Почему же после исчезновения Анны Лу никто, кроме вас, не вспомнил эту историю?» «Люди быстро все забывают, разве вы не знали? Несколько лет тому назад я создала сайт в интернете, тот самый, что показала вам, чтобы разбудить память, но эти бедные девчонки больше никого не интересовали». «А почему человек тумана?»
Голос Беатрис Лемон, и без того низкий, обрел какой-то особый, царапающий тембр.
«В тумане люди исчезают. Мы знаем, что они там, а увидеть их не можем. Эти девчонки все еще среди нас, спецагент Фогель. Даже если с ними случилась беда, даже если они мертвы, по какой-то непонятной причине человек тумана их всех похитил. А в этом я не сомневаюсь. Почерк один и тот же. Я уверена, что это не учитель. Значит, тот другой все еще рыщет вокруг в поисках новой жертвы».
«Бессмыслица», — возразил Фогель. «Почему тогда он целых 30 лет себя никак не проявлял?»
«Может быть, он куда-то уезжал, а теперь вернулся. Может быть, действовал в других местах, но мы этого не знаем. Достаточно поискать сведения о девочках со сходными приметами».
Фогель покачал головой.
«Сожалею, но я так не думаю. Дело Кастнер наделало столько шума, что кто-нибудь наверняка обратил бы внимание полиции или СМИ на подобные случаи».
Лемон собиралась что-то сказать, но закашлялась.
«Эта папка — единственное, что я хотела вам показать», —
смогла она, наконец, выговорить. Открыв ящик стола, она достала оттуда бандероль и протянула ее Фогелю.
«Я получила это довольно давно, но если вы посмотрите на дату на марке, то заметите, что бандероль отправили в день исчезновения Анны Лу».
Спецагент отложил в сторону папку и схватил пакет.
«Как видите, бандероль адресована вам, но отправили ее на мой адрес. Но поскольку вы не отвечали на мои сообщения, несколько дней назад я ее вскрыла».
Фогель поднял пакет, чтобы рассмотреть содержимое сквозь щель надорванной упаковки. Потом сунул туда руку и вытащил розовую книжечку с котятами на обложке.
«Настоящий дневник Анны Лу», — тотчас подумал он. «Тот самый, который она скрывала от матери, который так и не нашли. Возможно, она носила его в рюкзачке, оказавшемся в сточном канале».
Фогель внимательно оглядел маленький замочек в форме сердечка, запиравший книжку. Спецагент пытался оценить ситуацию. Если некто отправил дневник на адрес Лемон, то он сделал это явно с целью снова разжечь интерес к делу человека тумана. Кто был этот монстр? И какова роль Мартини во всей этой истории? У него зародилось подозрение, что насчет учителя он все-таки ошибся. А ведь он почувствовал, что тут есть сходство с делом Дерга. Тогда он тоже был убежден, что мучитель, вот он рядом, и это толкнуло его на то, чтобы фальсифицировать доказательства. Только тогда он не допустил ни одной ошибки. Дерг действительно покушался на людей в супермаркетах, потому покушения и прекратились.
«Что вы хотите взамен?» — спросил он, вертя в руках дневник.
«Правду?»
— не задумываясь, ответила Лемон.
«Вы хотите сделать из этого сенсацию или что?»
«Вы уж очень по-дьявольски рассуждаете, мой друг. Я женщина простая».
«Самый глупый из всех дьявольских грехов — тщеславие», — сказал себе Фогель, вспомнив слова Мартини и размышляя над создавшейся ситуацией. «Возможно, он впал в грех тщеславия и теперь будет за это наказан».
«Если бы я хотела того, на что вы изволили сейчас намекнуть, я бы давно обратилась в СМИ и получила бы кучу денег за этот дневник».
«Ведь она права. А я оказался в дураках, не подумав об этом. Но если журналистка не добивается ни известности, ни денег, то чего же ей на самом деле надо? Я вам обещаю, что если за этим кроется хоть что-то, что позволит возобновить расследование и связать его с исчезновением других шести девочек, я не буду медлить ни минуты».
Это прозвучало как торжественная клятва.
«Дневник — это последняя возможность поймать человека тумана», — сказала Лемон. «Я уверена, что вы ею не пренебрежете».
Похоже, она попалась. Зал свиданий заключенных с родственниками был оборудован железными столами с прикрученными к полу ножками. Такими же были и стоявшие вокруг стулья. Низкий потолок отражал каждый звук, и в зале стоял такой шум, что разговаривать было невозможно. Но сейчас, кроме двух охранников, в зале находились только учитель Мартини и адвокат Леви. Хотя с момента ареста прошло всего несколько дней, учитель выглядел как человек, которому здорово досталось. «Я здесь личность популярная. Меня держат в одиночке, но по ночам я слушаю одно и то же. Мне угрожают заключенные из других камер. Они не в состоянии до меня добраться, но пытаются не давать мне спать».
«Я поговорю с директором, и вас переведут в другую камеру».
«Лучше не надо. Не хочется наживать себе новых врагов. Быть звездой вообще нелегко». Горько усмехнулся он. «Более того, один из охранников дал понять, что мне лучше не прикасаться к тюремной еде. Я думаю, что охранники меня тоже презирают. И он это сказал просто так, чтобы напугать. Наверное, ему это удалось, потому что я теперь довольствуюсь крекером и булочками». Леви попытался подбодрить своего подопечного, но было видно, что он не на шутку обеспокоен.
«Так не может дальше продолжаться. Вам надо есть, иначе не будет сил выдержать все тяготы судебного процесса».
«А как думаете, когда он начнется?»
«Говорят, через месяц или чуть позже. Обвинение располагает вескими доказательствами, но мы готовимся отразить их все одно за другим».
«Как же я обойдусь без денег?» Мартини явно утратил уверенность в себе.